Глава 9. Эпиграф. Южный и юго-западные фронты получили задачу нанести поражение группе армий «Юг» и освободить Донбасс. Кавказскому фронту и Черноморскому флоту предстояло очистить Крым. Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945 годы. Александр очень пожалел, что отложил встречу с Ритой на завтра. Утром, когда он зашел в столовую, его увидел начальник штаба полка и приказал: «Быстрее завтракайте и поезжайте в станицу. Там в клубе разместились прибывшие вчера девушки, будущие младшие авиаспециалисты. Пока у вас нет допуска к полетам и самолета, будете учить их. Для начала растолкуйте им, что это за зверь-самолет, научите отличать плоскость от стабилизатора, киль от руля поворота». «Боюсь, неважно из меня педагог получится», — попытался отказаться Александр, но майор категорично успокоил: «А вы не бойтесь, все равно посылать больше некого. Техники заняты ремонтом, летчики — подготовкой к боевому заданию. В станицу вас полуторка подбросит, она скоро туда отправляется». «Есть!» — не очень-то бодро ответил Туманов. «Везет же человеку!» — сострил за завтраком Ваня Серебряный. «Мало ему одной девушки, еще десяток подбрасывают, выбирай любую. Уступи в таком случае Риту, командир». А ему было не до шуток. Рита разыскивала его не случайно, что-то, возможно, стало известно. Но сходить к ней в землянку, где жили девушки-телефонистки, Рита отдыхала после дежурства, не было времени, шофер уже поджидал его. Колхозный клуб располагался в центре станицы. Длинное одноэтажное здание, крытое железом, с двумя крылечками, центральный вход и служебный в небольшую артистическую. По логике, девушек разместили в артистической, но Александр постучал в центральный вход. Если девушки здесь, мало ли чем они занимаются. Ему никто не ответил. Александр толкнул дверь, и она открылась. В зале было пусто, скамейки сдвинуты к дальней стене и сложены одна на другую. На сцене кровати, заправленные солдатскими одеялами, почти как у летчиков, занявших МТСовский клуб. С той лишь разницей, что там на сцене разместился командный состав, в зале рядовые экипажи. Откуда-то из глубины сцены появилась одна из вчерашних девушек-солдаток с красной повязкой на рукаве. Увидев лейтенанта, она легко спрыгнула со сцены и, энергично приложив руку к пилотке, четко доложила: «Товарищ лейтенант, первое особое женское отделение занимается согласно распорядку дня. Дежурный по казарме, рядовая Белоусова». Александра приятно удивила, даже восхитила четкость доклада, хорошо поставленный голос, молодцеватая выправка девушки, словно она прослужила в армии не один год. И ее приподнятое настроение передалось ему. «Значит, особая женская занимается согласно распорядку дня», — весело повторил он. «И где же оно занимается?» «А здесь, в актерской», — чуть заметным кивком указала девушка за сцену. И жест вымуштрованного, знающего свое дело бойца. «Сколько вы служите?» — машинально спросил Александр, забыв, что вчера задавал этот вопрос. «Второй месяц. Мы уже прошли курс молодого бойца, приняли присягу». «А кто сейчас проводит занятия?» «Тоже лейтенант. Должность его и фамилию, простите, не знаю». Девушка взглянула на часы. «Сейчас они кончают, а вы тоже будете у нас преподавать?» Она смотрела на него игриво-кокетливо, наклонив голову и приподняв подбородок, совсем забыв, что перед ней не кавалер, а командир, и она находится не на танцах, а на дежурстве. И все-таки она нравилась ему. Не внешностью. Лицо у нее было самое заурядное, даже грубоватое. Широкий нос с большими ноздрями, крупные скулы, большой рот, умением с достоинством держаться, быстро перестраиваться с военного языка на обычный, а точнее на лирическо-интимный. Ее поблескивающие глаза как бы говорили: «А вы мне чертовски нравитесь, лейтенант, и я бы с превеликим удовольствием провела с вами вечерок». «Значит, скоро перерыв?» — не выдержал он пронзительно зовущего взгляда. Она еще раз посмотрела на часы. «Через 2 минуты. Идемте туда. Я сейчас позвоню». Они поднялись на сцену. На тумбочке у двери, ведущей в артистическую, стоял колокольчик. Точь в точь, как в школе. Девушка взяла его и позвонила. Реальность исчезла. Александру казалось, что все это и одетая в солдатскую форму девушка, и кровати с тумбочками, и казарменная обстановка – всего-навсего игра. Таким далеким, невоенным был школьный звонок. Но через минуту в артистической загомонили девичьи голоса, дверь отворилась, и на сцену вошел незнакомый лейтенант, которого Александр видел вчера с Петровским, что немало его удивило. Причем здесь оперуполномоченный? Но, вспомнив про новичков, понял, причем. Кто же, как не он, должен проверить людей, прежде чем доверить им дорогостоящую технику? Лейтенант протянул руку. «Завидов! Туманов! Покурим?» Завидов накинул шинель и, застегивая на ходу пуговицы, направился к выходу. Александр последовал за ним. Симпатичное лицо лейтенанта, его простота и дружеский тон располагали, и когда они вышли на улицу и, Завидов, раскрыв портсигар, протянул Александру, тот машинально взял папиросу. Александр пробовал курить лишь однажды, еще в 7 классе. Табачный дым тогда колом застрял у него в горле и навсегда отбил охоту курить. Но теперь папироса была в руках, и Завидов уже чиркал зажигалкой, пришлось прикурить. Александр легонько потягивал дым и тут же выпускал его, боясь закашляться, как 8 лет назад, размышляя, случайно ли это встреча с работником НКВД или преднамеренно запланированная, и что Завидову и Петровскому известно о нем. «Вы с пополнением прибыли?» — спросил лейтенант. «Что-то раньше я вас не видел». «Я недавно вернулся из госпиталя», — ответил Александр, удерживая на языке тот же вопрос. «В его положении лучше отвечать и ни о чем не спрашивать». «Я из БАУ», — сказал Завидов. «Прислали, когда полк перебазировался из САК и остался без оперуполномоченного. А когда вернулся Петровский, его оставили на своем месте, меня в БАУ задвинули. Откровенно говоря, у вас лучше, народ дружный, в бою проверенный». Лейтенант затянулся несколько раз, подумал и продолжил. «Правда, все течет, все изменяется. Моему коллеге теперь придется попотеть. Кстати, он еще не вернулся?» В столовой Александр слышал разговор, что командир полка улетел с оперуполномоченным на поиски немецкого самолета, где-то ночью севшего на вынужденную, но прилетели они обратно или нет, не знал. «Вряд ли, в такую погоду найти самолет непросто». «Уже нашли», — уточнил Завидов, — «и самолет, и летчиков. Жаль, что в ПО-2 только 2 места, а то бы их доставили в полк». Лейтенант вдруг заторопился, раздавил носком сапога окурок, протянул руку. «До свидания. Рад был познакомиться с вами». Повернулся и зашагал в сторону аэродрома. Александр постоял еще немного и вернулся в клуб. Дежурная все так же лихо козырнула ему, скорее сообщила, как старому знакомому, а не доложила. «Девушки уже на местах». И проводила его до самой двери артистической, превращенной в класс. Он вошел, и девушка, чем-то похожая на дежурную, отрапортовала. «Особое женское отделение в количестве 10 человек присутствует на занятиях. Командир отделения – рядовая Бакурская». Александр поздоровался, разрешил сесть и, обводя девушек взглядом, словно споткнулся на одной черноглазой, черноволосой, удивительно похожей. Галлюцинация? Наваждение? Тонкие сросшиеся на переносице брови, Длинная только у нее одной такая шея. Такой она являлась ему, когда от боли в пояснице он терял сознание. Только не в этой солдатской одежде. Спина теперь почти не болит. Она смотрит ему в глаза, и он читает в них удивление. Нет, уже радость. Или ему просто показалось. Теперь в глазах Ирины равнодушие. Может, чуть заметное любопытство, с каким рассматривают впервые появившегося человека. Ирина это или не Ирина? Вот она опустила глаза, словно просила не раскрывать их знакомство. Командир отделения Бакурская, перехватив его долгий недоуменный взгляд, поспешно встала и доложила. «Извините, товарищ лейтенант, я вам не представила нашу новенькую, рядовую Гандыбину Ирину. Она прибыла к нам вечером». «Так вот зачем нужен был я Рите», — догадался Александр и подосадовал на себя, что не разыскал сестру. Предупредила ли Рита Ирину, что у него другая фамилия и что никто не знает о их кровном родстве? Должна была предупредить. На всякий случай надо назвать себя. И он, поблагодарив Бакурскую, представился. «Лейтенант Туманов. Мне поручено ознакомить вас с самолетом, рассказать о его конструкции, о типах самолетов, которые имеются у нас и у немцев, научить вас распознавать их по звуку и конфигурации. Потом вас зачислят в экипажи, и техники с механиками будут делать из вас мотористов». «А сколько часов отведено на знакомство?» — спросила соседка Ирины, и в ее вопросе Александр уловил двоякий смысл. «Пока два на сегодня». Девушки разочарованно загудели. «В ближайшее время, возможно, уже завтра, до вас доведут более обстоятельную программу с конкретными предметами», — успокоил их лейтенант. «Так что надоест еще сидеть в классе». «Не надоест! Если с вами, можно и вечером», — посыпались со всех сторон остроты. «Да, девчата подобрались, палец в рот не клади». Только Ирина не произнесла ни слова. Она не сводила с него глаз, будто излучавших тепло, нежность, ласку, незримо передававших ему прикосновение ее рук, то теребивших его волосы, то гладивших лицо, шею, грудь. И он, знавший все типы самолетов, как свои пять пальцев, и умевший рассказывать живо, интересно, вдруг запнулся, потерял самую изначальную нить своей лекции, которую обдумал, пока ехал в станицу. Он молча стоял под десятком пар глаз, любопытных, иронических, скользил взглядом по лицам девушек, а видел только ее лицо, только ее глаза, полные любви и счастья глаза. Она нашла его, приехала к нему, бросив всех и все. Вот что самое важное. «А дополнительные уроки вы будете давать? А как насчет астрономии? Ведь авиация и астрономия, говорят, неразделимы, и нам хотелось бы, чтобы вы рассказали о звездах». Девушки смело атаковали его. Пора было начинать урок, а в горле у него пересохло, словно руки Ирины все еще обвивали шею, а жаркие губы не давали открыть рта. Ирина тряхнула головой, опустив свои колдовские глаза, и наваждение исчезло. Он обрел дар речи, заговорил чуть хрипловато, с каждым словом чувствуя, как крепнет голос, логичнее выстраиваются мысли, фразы. Любопытство, ирония в глазах девушек сменились интересом, внимательностью. Теперь и на Ирину он смотрел, как на милого, прилежного ученика, которого следовало обучить нужному и серьезному делу. Он так увлекся, говорил с таким вдохновением, что не заметил, как пролетели 45 минут, и дежурная позвонила на перерыв. Девушки не торопились покинуть класс, а некоторые и совсем не собирались уходить, вертелись около своего учителя, подыскивая повод, чтобы заговорить, и он вынужден был попросить их оставить его с новенькой на беседу. Когда они вышли, Александр, не боясь, что их могут застать, подошел к Ирине, обнял ее за плечи и притянул к себе. Она обожгла его губами, горячим дыханием. «Прости, прости, что я так уехал», — говорил он между поцелуями. «Теперь ты понимаешь. Я поняла еще тогда, когда кинулась к тебе в гостиницу, и мне сказали, что в 12-м номере проживал не Пименов, а Туманов. Зря ты сдрейфил, я бы еще тогда уехала с тобой». «Вот потому и сдрейфил. Ты бросила институт? Сейчас это не самое важное. Думаешь, мотористам важнее?» Она посмотрела на него, как человек, скрывающий какую-то тайну. «А разве нет? Готовить самолеты к боевому вылету разве маловажно?» «Нет, но...» «Образование не позволяет», — усмехнулась Ирина. «Пусть тебя это не волнует, и слишком у нас мало времени, чтобы ломать над этим голову. Как твоя поясница?» А он-то думал, что она ничего не заметила. «В порядке, скоро буду летать. А как твой Гандыбин? Не кинется разыскивать тебя?» «Думаю, нет. Я ушла от него раньше, жила у отца». За дверью послышались девичьи голоса. «Давай встретимся вечером», — шепнула она. «Где?» «На пути к аэродрому, у кладбища». «Хорошо, как только стемнеет». В дверь постучали. «Войдите», — разрешил Туманов, жалея, что так быстро окончился перерыв. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Глава 10. Эпиграф. 24 февраля 1942 года. В последний час наши войска окружили 16-ю немецкую армию. От Советского информбюро. В тот же день экипаж Хейнкеля было приказано отправить в штаб дивизии. За ним прилетел Ли-2. Проводив приблудших, Петровский неторопливо зашагал к штабу, еще раз обдумывая происшедшее, восстанавливая и недомысливая картины, свидетелем которых довелось быть и которые, как говорят, остались за кадром. Итак, последнюю радиопередачу вражеский агент вел в ночь на 27 июня. Лечь на дно, как говорят подводники, его заставило многое. Появление у аэродрома спецмашин с пеленгаторами, гибель связняков. То, что радиопередачи мог вести кто-то не из мотоциклистов, застреленных Пикаловым, Петровский допускал и ранее. Даже если и они, кто же снабжал их разведданными, кто? Вражеские мотоциклисты не раз вступали в контакт с начальником ГСМ БАО, старшим лейтенантом Нурахметовым. Заправлялись у него бензином, бывали даже на опустовавшей квартире. Жена Нурахметова эвакуировалась с первым эшелоном. Но это была всего-навсего лишь ниточка, а других серьезных улик против него не имелось. Правда, перед самой эвакуацией на ГСМ у Нурахметова появился вдруг мотоцикл с коляской, с заправленным бензином баком и запасной канистрой. Были белые пятна и в его биографии. Наблюдая за ним, Петровский все больше проникался подозрением. Старший лейтенант, играя под простачка среди летчиков, был смекалист и умен среди начальства, шустро выполнял распоряжения и старался быть всегда на виду. Он ведал спиртом, предназначенным для антиобледенительной системы, и не скупился, отпуская его летчикам и на личные нужды. Знал он все, что творилось в полку, потому его информация представляла для противника большую ценность. Когда полк начал эвакуацию, Петровский принял решение остаться в отряде прикрытия, чтобы окончательно проверить свое предположение. Правда, имелась и вторая причина – переправить группу коммунистов и комсомольцев в Симферополь для дальнейшей подпольной работы в тылу немцев. В эту группу входила и его жена. Но более ответственной и трудной задачей он считал разоблачение вражеского агента. И не ошибся. В первом же ночном бою, когда отряд заслона пытался пробиться из окружения, Нурахметов исчез. Мог он, разумеется, и погибнуть, но никто этого не видел. И Петровский был почти уверен, что подозревал Нурахметова не напрасно. До сегодняшнего дня. Экипаж Хейнкеля подтвердил отметку на карте станицы Михайловка. Да, здесь экипаж должен был по сигналу с земли, желтая и зеленая ракеты, выбросить радиостанцию. Туман спутал все карты. Туман и топливомер. Пока экипаж кружил над аэродромом, в надежде, что топлива в баках еще достаточно, вдруг замигала сигнальная лампочка аварийного остатка топлива. То ли механик не долил бензина, то ли при обстреле самолета над линией фронта осколок пробил бензобак. Штурман же, накануне перебравший шнапса, потерял ориентировку и, увидев сигнал «Я свой», дал команду идти на посадку. На всякий случай просил моторы не выключать. Когда же наш дежурный со звездой на шапке полез на крыло, экипаж восстановил ориентировку, но улететь далеко уже не мог. Кончилось горючее. Выброшенные старик с девушкой, контейнер с радиоаппаратурой, предназначенный, видимо, для них же, убеждали Петровского в том, что главный агент в полку. Но у него имеются затруднения с передачей сведений, и ему на помощь посланы новые связняки. Почему их выбросили в районе Сальска, а радиопередатчик в Михайловке? Чтобы не подвергать никого лишней опасности? Похоже, сальский агент подготовил связнякам явку, а здесь надеялся установить контакт с экипажем и заполучить радиопередатчик. Если это так, то, выходит, связь у него с хозяевами имелась. Плохо сработали наши спецслужбы. А если агент — член экипажа, и радиопередачи вел, когда самолет находился за линией фронта? Возможно. Но такие запоздалые сведения не устраивают немецкие штабы. Им нужно заранее знать, по какому маршруту вылетают бомбардировщики, чтобы подготовить истребителей для перехвата. Вот для этой цели и посланы связники. Рано или поздно они должны были выйти на радиста. А может, в полку объявился новый агент? Вон сколько людей приходит из-за линии фронта. Капитан Калашникова около 2 месяцев пробыл на оккупированной территории, где он болтался. Мог не только, как он рассказывает, прятаться по хатам солдаток и вдовушек, но и в гестапо, в немецкой контрразведке побывать. Туманов тоже без экипажа заявился, за 2 ночи около 200 километров по тылам немцев отмахал. Попробуй узнай, где тут правда, где ложь. А ведь узнать можно. Немцы в чужую страну, к чужим людям забрасывают агентов, а мы к своим не рискуем. Чего проще пустить по следу того же Калашникова, Туманова, нашего человека, и проверить, насколько верны их показания? Надо поставить этот вопрос перед начальником особого отдела. Игра стоит свеч.